Есть такой образ, который мне кажется очень удобным, и он мне нравится, что каждый из нас несет в своей голове что-то наподобие Википедии, в которой есть слова, а определение к ним мы осознанно или нет придумываем, проживая свой опыт. И определения эти со временем меняются. Перенесемся в тот момент, когда мне было 3 или 4 года. Перенесемся в мое раннее-раннее детство. История восстанавливается со свидетельств двух участников, меня и моей мамы. Бывало, что когда мы проходили мимо магазина с игрушками, соответственно, это был какой-нибудь 95-й или 94-й год, я говорил, что я хочу пойти в магазин игрушек и посмотреть на игрушки. На что мама говорила мне всегда, что у нас нету сейчас времени на это, под себя подразумевая, что у нас на это нет денег. И по вот такому стечению обстоятельства моя биология, мое нутро было таково, что вместо того, чтобы проглотить досаду, мое лицо становилось раскаленно красным, по нему начинали течь слезы, которые от раскаленности сразу испарялись. Я начинал вопить. А дальше я делал то, что сейчас в моем возрасте у меня совершенно не укладывается в голове. Я ложился в лужу и начинал бить руками и ногами и кричал, что я хочу игрушку. Я делал это на улице у всех на глазах. О чем эта история? Эта история о том, как я в своей жизни определял слово «бедность». Я родился в 91 году, а также помимо меня в семье еще была моя сестра. Жили мы без отца, мама работала учителем английского языка. Исходя из этих данных, в принципе, вы можете сделать вывод, каково было наше положение. Но есть одна деталь. Мама очень талантливо и всеми силами скрывала от нас нашу бедность. Как говорится, голь на выдумке хитра. Мы путешествовали, мы носили интересную и красивую одежду, питались неплохо. Но знаете, что это все напоминало? Это напоминало какую-то вот такую потемкинскую деревню, которую талантливо делает перед вами ваша мама, но детская наблюдательность, она такова, что всегда чувствует какое-то тревожное звучание, какую-то границу декорации, за которой что-то совершенно другое. Это чувствовалось в разнице тех игрушек, которые у нас были, в каком-то настрое. Были, конечно, люди и в более неблагополучной ситуации, чем мы с сестрой, и мы с ними общались. Какие-нибудь совсем там, семьи, где было 3-4 человека. То есть у нас всегда было то, что мы хотели, но никогда не было в той форме, которой хотелось. Всегда мы получали сварганенный сублимат. Я хотел Лего Звездные войны, а получал Лего сундучок. Но почему же я ложился в лужу? Что это такое? Я задавался часто этим вопросом. И спустя время я осознал, как это называется. Название, конечно, не научное, но по мне так достаточно точное. Это называется гипертрофированная хотелка. То есть это то качество, благодаря которому ребенок или взрослый человек, он бескомпромиссно чего-то хочет. Он вообще абсолютно не смотрит ни на какие внешние обстоятельства, на какие-то разумные доводы. У него есть сжигающее его безумное желание, которое полностью овладевает им. И таким я был с самого-самого-самого начала. А для таких людей бедность, она максимально чувствительна, они чувствительны к этому. Им больше всего надо. Они действительно чувствуют и понимают, что им нужна звезда смерти из Лего сделанная. Их невозможно до конца обмануть, подменить, и отвлечь их внимание. Рано или поздно они все равно об этом вспомнят и поймут, что у них этого нет. Следующий важный момент для меня в этой истории и в истории определения этого слова. Несколько лет назад я обнаружил на кроссбукинге, это когда есть некий стеллаж, на котором лежат ненужные кому-то книжки, которые можно забрать, рядом с библиотекой имени библиотеки иностранной литературы обнаружил книжку, которая так и называлась «Бедность». В ней это был какая-то итоговый сборник, где были пересказы докладов какой-то конференции, где пытались научным языком определить это понятие. Это непростая книжка, и из нее сложно сделать какие-то конкретные выводы и какие-то лекарства и так далее. Но я оттуда два интересных момента для себя вывел, и я с вами ими поделюсь. Первое – это такая вещь, что существует два способа определения бедности. Один это, ну, назовем так, что он цифровой и математический, то есть есть какие-то у нас, как у животных, некие потребности, не знаю, в белках, в углеводах, в нахождении благоприятных каких-то местах, там, за границей, ну, там, в теплых местах, да, какой-то поход в культурное мероприятие, там, 3 в месяц. Это вот такой цифровой критерий. А второй критерий подхода к определению этого понятия – это психологический. То есть в этом случае мы можем взять две семьи абсолютно с одинаковым материальным достатком, но с очень разными характерами и, условно говоря, психологическими профилями, да, темпераментами. И что одна семья будет чувствовать как достаток, другая будет чувствовать как бедность. И от этого определения как бы кто-то считается бедным, а кто-то нет. И мне психологический подход к определению этого слова, он, конечно, гораздо ближе. Но когда я эту книжку взял, уже не было такого, что было в детстве, не было лежания в лужах, какие-то вещи, какие я хотел, такие получал, там, не знаю, фотоаппараты, компьютер или образование, я получил то, которое хотел. Мне уже к 25 годам уже эта вечная диспропорция, она отчасти ушла, но не до конца. И вторая вещь, которую я вычитал из этой книжки, что у бедности есть признаки, что ее можно определять через признаки. В самом большом списке их в 37. И я примеры приведу, какие это признаки. К примеру, там невозможность в семье питаться фруктами там каждые 3 дня. То есть семья покупает только крупы, но не может купить фрукты. Там, невозможность иметь разные комплекты одежды. Невозможность иметь парадную одежду. Она только там какая-то секонд-хенд и какая есть. Невозможность уехать за границу в отпуск. Невозможность сделать ремонт. Ну и так далее. Очень много таких каких-то деталей, нюансов. И все это является признаками бедности. И благодаря вот этой второй вещи, которую я вычитал из этой книжки, я нашел спасительную, абсолютно спасительную для себя формулировку, которая, правда, делает жизнь гораздо лучше и счастливее. Сочетание это называется так. Выглядит оно вот так. Жизнь с небольшими признаками бедности. Что это такое? Это такая жизнь, в которой есть признаки бедности, но их всего 2 или 3. Вот это то, в чем я нахожусь всю свою сознательную жизнь. То есть у меня почти все есть, что надо. Но если внезапно, к примеру, смена съемочная, да, и нужен хороший пуховик, то я не могу его себе позволить. Я не могу выйти на эту смену. А эти деньги могут быть мне очень нужны. Очень-очень-очень-очень. И альтернатив нет. И все. И ты прямо в этот момент чувствуешь свою бедность. И это, знаете, это похоже на такой вот. Ну, ту же старую историю, что всегда есть вот этот зазор. И все же я считаю, что это очень важный момент от нее избавляться полностью, чтобы не было ни одного признака. Для того, чтобы от этих признаков избавляться, надо знать их конкретно в лицо. И надо знать и уметь определять свое состояние. Поэтому я хочу с вами поделиться именно этим определением. Жизнь с признаками бедности. Оно может быть полезно тем, кто уже в этом состоянии находится, но не понимает. Оно может быть полезно тем, кто находится в большей степени бедности, и он понимает, что есть некая градация, и можно следующая ступенька это быть не бедным, да, а быть нормальным с некоторыми признаками, да. А тем, кто вообще не испытывает чувство бедности, ну, просто удовлетворить может какое-то чувство любознательности о том, как люди живут там. Чуть-чуть, которые вот получают меньше, чем вы, и не могут чего-то себе позволить. Там есть градация. И вот посередине нахожусь я. Такая история. Всем спасибо.